Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, каким мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы еще раз вернуться к вопросу на тему города в мире духов, или же города в том мире. Изначально это предполагалось в качестве некоего предисловия к такой другой теме, которую я хотел развить. Но так оно выросло в самостоятельную работу, а эту тему, которая должна была идти предисловием, я развил уже в следующее воскресенье, так более подробно. Итак, города в ином мире. То, что в другом мире есть города, во всем подобные городам в нашем мире, то есть, если вы помните, там города подобны нашим по улицам, площадям, но не по домам. Но, тем не менее, там существуют такие же города, как и в нашем мире. Ну, мы как бы знаем из небесного учения веры, некоторые в состоянии видеть это самостоятельно иногда. Но, тем не менее, когда человек уходит из этого мира, он приходит в тот мир, точно такой же город, в точно такое же сообщество, в точно такое же окружение, изначально, в каком он жил в этом мире. И поэтому многие даже не замечают, что они уже перешли из временности в вечность. Особенно потому, что духи лишены памяти в нашем смысле. И духи лишены самостоятельной способности сравнивать, анализировать, если им Господь только не дает. И особенно, если человек в этом мире не приобрел себе привычки сравнивать и анализировать. Потому что многие в этом мире живут как во сне. То есть вот он проснулся, побежал куда-то, вот по делам, все. Он живет как сомнамбула, с заданными какими-то реакциями. И для таких действительно, что проснуться в этом мире, что проснуться в том мире, они даже не заметят, во-первых, что что-то сильно изменилось в окружающей обстановке. Но этому опять же способствует то, что во внешнем в первый момент немного и меняется. Из небесного же учения веры вот одно из свидетельств. Из духовного дневника. У духов видимы города, подобные городам в мире. Отсюда там есть Лондон, Амстердам, Стокгольм и все остальные. Это потому так, что всякий человек в мире имеет у себя духов, пребывающих в ином мире. И они владеют внутренними началами у человека. И таким образом всеми принадлежностями его памяти. Они не видят, разумеется, наш мир сквозь взор этого человека, но тем не менее они видят все это внутренне в нем, посредством представлений, составляющих его сознание. Отсюда им представляются дома, здания и улицы, и города, подобные тем, которые человек знает. И они им представляются так, словно есть действительно существующими предметностями в их мире. Отсюда происходит то, что духи, пребывающие у человека, принадлежащего какому-либо городу, обитают в представлениях подобного же города в их собственном мире. То есть, де-факто, духи представления и существования своих городов заимствуют из памяти того человека, возле которого они пребывают. Чтобы это понять, нужно вспомнить, каков механизм присоединения духа к последним началам. память относится в личности к его последним началам. Духи теряют свои последние начала с приходом в тот мир. Но они не теряют памяти в том смысле, что они сохраняют внутреннее этой памяти. Но оно у них как бы спит, оно служит тем планом, которым образуется их личность. Чтобы дать более такое как бы наглядное представление, что это такое, можно использовать понятие голограммы. Вот голограмма, что такое голограмма? Это как бы поверхность, покрытая определенного рода неровностями. Когда на нее падает луч света, он интерферирует каким-то образом на этих, скажем, очень мелких, это как бы решетка такая оптическая, он интерферирует над ней и создает некий образ. Так вот, человек, это как бы всю жизнь, пока он в этом мире, он как бы сплетает, конструирует вот эту вот решетку. И вот этот вот луч, это божественное наитие. А как мы помним, божественное наитие приходит в человеческом образе. И оно задает нашу человечность. И вот когда оно падает на этот планум, и от него отражается, возникает вот эта вот голограмма. Личность человеческая. Один и тот же луч, падая на различные, скажем, голографические поверхности, создает совершенно различные голограммы. Надо даже трудно поверить, что это один и тот же свет создает. Причем свет сам в себе при этом не изменяется. Но изменяются его формы, которые представительствуют. И можно сказать, что человеческое сознание состоит из бесчисленного количества таких голограмм, вот, которые он скопил за всю свою жизнь. И он в том мире живет вот в этих вот образах, которые отражаются от вот этого плана его личности, сформированного за жизнь в мире. И при этом они составляют его личность. То есть, как мы помним, в человеке нет ничего собственно ему принадлежащего, в том числе и жизнь. Жизнь, личностность – это все от Господа. И как бы Господне восприятие идет по вот этим вот образам, которые возникают в том мире, скажем так, ну, назовем их голографическими условно. И в зависимости от этих образов личностное восприятие в том мире обращается в личность ангела или в личность демона. Скажем, в мире духов происходит как бы переборка этих голограмм, потому что обычно сознание человека здесь состоит очень часто из вещей, вопиюще противоречащих друг другу. Люди этого не замечают лишь потому, что они эти вещи не реализуют непосредственно. Скажем, для такого острого примера можно привести атеиста, который верит в то, что необходимо быть честным, порядочным. Он, так сказать, потому что его с детства наставили, что вот нужно быть таким, природное добро. Он не реализует, он не развивает свой атеизм до той степени, в которой он поймет, что честность, порядочность, хорошая, но поведение ему ни к чему, они нужны ему только тогда, когда они выгодны, исходя из его атеистических представлений. И он их не разрушает. И вот в его мозгу складируются вещи совершенно противоположные друг другу. С одной стороны, как атеист, он живет исключительно земным и телесным и полагает в нем все свою душу и сознание. С другой стороны, он в этом земном и телесном живет в неких, ну, неком добре природном, которое совершенно противоречит господствующему направлению его жизни. То есть его жизнь, она как бы составлена из вещей друг другу противоположных, по сути. Хотя они уживаются, потому что все его цели направлены на мирское и телесное. Уживаются между собой. В том же мире, где нет мирского и телесного, все стремится к вечности. И вот из стремления к вечности и обнаруживаются подлинные цели всех понятий и стремлений, побуждений, которые человек складировал в свою жизнь в продолжении жизни в мире природном. А точно так же можно сказать и о многих религиозных людях. То То есть многие религиозные люди как бы исповедуют вроде бы такие вечные ценности. То есть Бог, вечная жизнь, тленность материального. Но при этом в своих повседневных делах они подсознательно, скрыто руководствуются принципами совершенно противоположными. Вот этим вот понятием, в которое они как бы полагают свою веру. Мы часто видим верующих, которые живут хуже многих атеистов. То есть, которые могут беззастенчиво лгать, воровать, прелюбодействовать, пьянствовать, там, совершать преступления. И при этом искренне полагать себя верующими. Ходить в церковь, слушать проповеди, умиляться при взгляде на икону, пускать там слезу при этом. Совершенно не замечая, что их жизнь складывается из вещей абсолютно противоположных. И вот в том мире происходит как бы сепарация. Эти вещи сначала разделяются, а потом человек выбирает между ними ту сторону, которая наиболее соответствует его господствующей любви. И тогда все ненужное отметается, и с человеком остается только как бы однородные вот эти плитки, этих голограмм, которые затем формируют уже в себе однородную и непротиворечивую личность. А так вот, у духов вот эта вот память, она пассивна, она спит природная. Но если бы она просто была в таком состоянии, то духи навсегда оставались бы неизменными. Они же должны быть привязаны к чему-то вот меняющемуся. То есть, иначе как бы все останавливалось в момент перехода в тот мир. Время бы для них останавливалось. Для них же время должно продолжаться, а оно может продолжаться через... Ну, не время должно продолжаться, а смена состояний. Смена же продолжается через то, что подвержено смене. То есть, через мир пространства и времени. Именно поэтому духи присоединены к человеку. К понятиям его памяти и к побуждениям его воли. То есть фактически всякое наше побуждение – это живущий в нас определенный дух. С другой стороны, человек, как обитающий вот уже самых последних начал порядка, в которых все мертвое, не мог бы жить жизнью, заимствуемой из вот этого мира телесного, природного, то есть композитных форм. Ему для того, чтобы жить, нужны наитие и побуждения из мира более внутреннего, более духовного, с которым он не связан сейчас непосредственно, потому что если бы он был связан со знанием, то он был бы уже сейчас обитателем этого мира. Поэтому для него побуждения как бы заимствуются чужие из другого мира, которые становятся его побуждениями по мере того, как он воплощает их в свою жизнь. То есть, как он впускает в себя эти желания и позволяет им воплотиться в органические формы своей собственной воли и, соответственно, в определенные собственные уже желания, дела и так далее, чисто телесного и природного свойства, непосредственно опирающиеся на мир композитных форм. Для духа же наоборот. То есть, он обитает вот в этом более духовной реальности, которая есть дух в себе, то есть субстанция в себе. Но для того, чтобы реализовывать вот эти вот свои побуждения, их как бы фиксировать, ему нужна связь с миром композитных природных форм, которые он непосредственно лишен. И поэтому он реализует их через человека, к которому он присоединен. То есть это как бы взаимовыгодный симбиоз, в котором каждый реализует то, чего у него нет, и одаривает своего... того, кто с ним связан, тем, чего у того нет. И поэтому, если бы, например, духи не были связаны с человеком, они не могли бы обитать не только ни в каких городах в том мире, но и вообще не смогли бы никак обитать, потому что не в чем было бы. Их духовное побуждение не могли бы реализовываться в конкретных предметностях. И поэтому свои предметности они заимствуют из памяти того человека, в котором они находятся. И как бы существуют два города. Один город вот этот природный, то есть в мире композитных форм. И другой город чисто духовный, то есть в мире субстанциональности, субстанциональных форм. Но на самом деле это не два разных города. Это один и тот же город, обитаемый просто в разных как бы своих проявлениях. И что самое интересное, субстанциональный город, вот этот, в котором обитают духи, он гораздо более реален, чем наш композитный город. Имеется в виду реален сам в себе. Потому что там все, что там присутствует, вот эти дома, эти улицы, эта земля, это все субстанционально. В отличие от того, что у нас, где все композитно. То есть вы помните, что значит композитно? То есть пустотные формы, они в себе ничто. Они состоят из других форм, еще из каких-то форм. И в основе всего лежит вот эта вот материальная субстанциональность, которая единственно реальна вот в этом мире, которая очень податлива для вливания в формы различные. Он для нас, вот этот город, более реален относительно, потому что на нем сосредоточено наше сознание. Мы его не знаем. Ну, того другого города мы не знаем. Хотя, если их сравнивать как бы по абсолютной шкале ценностей, тот город более реален, чем этот. Хотя в своем существовании, как я сказал, он опирается на формы, присущие памяти людей, обитающих вот в этом менее реальном городе. Мы это не раз обсуждали, вот как формируется Вселенная, что вот эти мир нереальных композитных форм нужен для фиксации мира более реальных субстанциональных форм. И эти субстанциональные формы не могут существовать, если они не фиксируются вот в этом мире, скажем, композитных форм. Хотя сам мир композитных форм – это, по большому счету, не более чем иллюзия. Реальная лишь для тех, которые, ну, отрезаны от всякого другого восприятия, которые только и его воспринимают как свою единственную реальность. Но, как я уже говорил, человек своим сознанием, опять же, в основном живет не в этом композитном городе, а в городе субстанциональном, хотя и сквозь вот этот композитный город. Почему? Потому что человек, опять же, существо в своих основах духовное. Даже если он сознанием полностью сосредоточен, вот помните, я приводил сравнение зеркала и изображение человека в зеркале, и человек думает, что он есть вот это изображение. Так вот, даже если он думает, что он есть это изображение так, что он забывает себя за зеркалом, он все равно находится за зеркалом, а не в зеркале. Потому что изображение не может быть живым, оно мертвое по определению. И вот точно так же люди, живущие в городе композитном, вот в этом нашем мире, они на самом деле живут сквозь него все же в этом городе субстанционально. Почему и говорится, что город один. Настоящий город, подлинный город, это город вот в мире духов. Вот этот город, который мы видим здесь, это лишь фиксация этого подлинного субстанционального города в мире композитных форм, посредством которого вот это субстанциональное может существовать во вселенском порядке. И поэтому можно сказать, что у каждого человека как бы свой собственный город, хотя и согласованный с городом других людей. Почему? Потому что субстанциональные формы, они более индивидуальны. Субстанциональные формы – это формы конкретного индивидуального сознания человека. В отличие, например, от вещей композитных, которые для нас представляются чем-то общим, то есть, например, вот стул, который всякий из нас может взять и использовать. Он не принадлежит кому-то из нас конкретно. Поэтому возможно отчуждение, кража собственности и так далее. Я имею в виду, принадлежит не юридически, а принадлежит фактически, вот как рука принадлежит нам. Хотя сейчас уже умудряются использовать и чужие органы. Ну, скажем так, как часть сознания, которая принадлежит нам, которая не может быть у нас украдена, часть нашей личности. Так вот, эти формы, они кажутся как бы никому не принадлежащими. Но на самом деле Хотя композитные иллюзорности могут быть используемы всеми одинаково, тем не менее каждый использует их по-своему. То есть, когда разные люди сидят на одном и том же кажущемся стуле, на самом деле это немного разные стулья. Но разные именно вот в этой пирамиде, уходящей в вечность. И когда один человек, скажем, посидел, передал стул другому, то тому второму своей сферой необходимо какое-то время, чтобы привести вот эту композитность в полное соответствие со своими субстанциональностями, согласовать. Именно поэтому вещи обладают своей сферой. Это вот есть люди, которые это чувствуют. Вот когда они приходят вещь, они чувствуют сферу предыдущего владельца. Они говорят, ну там, на современном жаргоне, типа вещь заражная, заряженная и так далее. Но на самом деле они как бы соприкасаются какое-то время через вот эту композитность с субстанциональностью той другой персоны. Пока они совершенно не подчинят композитность этой формы своей собственной субстанциональности. И тогда оно меняет свою внутреннюю суть, внешне как бы сохраняя связь. Вот нам кажется, что это один и тот же стул, переходящий, допустим, от личности к личности, от владителя к владетелю. Но на самом деле переходит лишь вот эта форма фиксации. Причем для того, чтобы она стала полностью твоей, ее еще нужно себе подчинить, ее еще нужно себе освоить. Отсюда вот этот происходит фетишизм, например. Люди гоняются там вплоть до, я знаю, мощи святых и так далее. Всякие там, древо креста Господне и так далее. То есть это попытка ухватить вот эту сферу субстанциональную, которая в этом предмете еще пребывает. Но люди не замечают того, что даже если сам Господь в свое время пребывал в этом предмете своей субстанциональной сферой, они в состоянии эту сферу совершенно разрушить, присваивая себе вот этот фетиш. То есть, если изначально от него как бы действительно исходит какая-то сфера, то потом, по мере того, как он попадает, особенно к нечистой руке, им пользуется, эта сфера уходит, и остается нечто противоположное. То есть, более того, эта сфера может быть подчинена злу, совершенно противоположному направлению. Поэтому святость и благодать через фетиши не передается. Она передается только посредством Господнего Святого Духа, который усваивается человеком из благолюбия по мере его жизни в соответствии с заповедями благолюбия. Но, тем не менее, вот, предметы могут служить вот этими сферами, для передачи вот этих сфер. И точно так же это касается и городов. То есть мы как бы пользуемся ими сообща. Вот есть, например, наши индивидуальные дома, где пребывает больше наша индивидуальная сфера. А есть как бы места общего пользования. Допустим, общественные здания, улицы, кафетерии, рестораны. И вот там как бы идет смешение сфер. И в этих помещениях эти сферы как бы постоянно борются. Каждый человек вот эту композитность пытается наполнить своей субстанциональностью. И в зависимости от коэффициента, помните, я говорил о коэффициенте, что есть коэффициент, с которой сила этой субстанциональности воздействует. Он меняется, допустим, от единицы у Господа до почти исчезающих значений. То есть, если Господь, допустим, касается какого-то предмета, он сразу и однозначно оттесняет все другие сферы. Если же, допустим, касаются люди, то начинается состязание сфер. У одного коэффициент может быть, допустим, там 0,8, у другого там 0,03. И, соответственно, человек, который коэффициент больше, он своей субстанциональностью почти подчиняет себе этот предмет. И более того, через него может влиять на субстанциональности других людей. То есть он не только не дает их субстанциональностям закрепиться в этом предмете, он более того, через него начинает захватывать и влиять на их субстанциональности. На этом, кстати, построена вся вот эта предметная магия. Вот это заряжание предметов и так далее. То есть, будем говорить, мах который приобретает коэффициент самостоятельно, или колдун, который получает этот коэффициент, или ведьма, допустим, получает этот коэффициент взаймы от ассоциированного с ней духа. Но действия как бы одинаковы. Они своим коэффициентом в состоянии вытеснять и даже подчинять себе судьбы и события других людей. И вот точно так же и в городе. То есть, чем больше у человека этот коэффициент, тем больше этот город как бы его. То есть, тем больше он им наполняется. И наоборот, чем меньше коэффициент, тем меньше этот город этого человека. Но, тем не менее, именно через этот город у них происходит как бы взаимодействие. Не только здесь, но и попервах, по приходе в тот мир, когда человек попадает в мир духов. То есть, там все в мире духов находятся еще вместе. Злые, добрые, скажем так, интеллигентные, не очень, они все вот все еще через это контактируют. И только потом, по мере того, как внутреннее начало приводится в большее соответствие со внешними началами, каждый из них уходит в свою как бы область, но уходит в кавычках, потому что не происходит реального ухода, там нет реального пространства, реального времени. Просто внешнее начало изменяются, преображаются в соответствии со внутренними, и человек себя как бы видит уже совершенно в другом месте и в другом времени, соответствующем его внутренним состояниям. Отсюда, из всего вышесказанного, может возникнуть представление, что города, как таковые в том мире, возникают как следствие существования городов в этом мире. И отсюда может возникнуть ложная идея, что как бы последнее начало, мир природный, влияет на мир духовный, причем вплоть даже до более высоких понятий, потому что мы знаем, вот есть город Новый Иерусалим, был Старый Иерусалим, это город святости, это город божественного церкви, божественного учения. Возникает вопрос, как же так, что ж, неужели божественность зависит в этом смысле в своем формировании от человечности, от человеческой деятельности. Так вот, на самом деле это полнейшая иллюзия, ибо природное не может иметь наития на духовное. Если оно в какой-то степени и может продавливаться туда, то в самых нижних примитивных сферах бытия, прилегающих непосредственно к миру композитных форм, то есть природно-духовных. И, соответственно, города не могли появиться снизу. О чем нам говорит и небесное учение у веры. Ибо на самом деле города – это ангельские идеи в воплощенной форме, спущенные как бы сверху, из высших сфер и в конечном счете непосредственно от самого божественного. От самого божественного начала. На эту тему в небесном учении веры было сказано следующее. Когда ангелы разговаривают между собою о доктринальностях, относящихся к благолюбию и вере, то тогда в нижней сфере, там, где находится соответствующее сообщество духовное, возникает образ или же проявляется форма города, или же нескольких городов с дворцами, в которых демонстрируется совершенно поразительное архитектурное искусство. Так что можно сказать, что на них почил сам гений архитектуры, не упоминая уже иных строений различного рода. И что особенно поразительно, во всем, что там присутствует, как вообще, так и в самой малой частности, нет ни единой черточки, ни единой малейшей точки, которая не представительствовала бы собою хоть что-либо из ангельских понятий и разговоров. Откуда очевидно, что неисчислимые вещи заключены бывают во всем этом, а также, что было означаемо посредством тех городов, которые являлись пророком в слове, и также, что означаемо Святым Градом, или же Новым Иерусалимом, и что понимаемо под городами в слове пророческом, а именно доктринальности, благолюбия и веры. Соответственно, отсюда видно, что города, и не только в слове, даже реальные существующие города в мире духов, а оттуда и в мире природном, собой обозначают и соответствуют определенным положениям истины и определенным состояниям блага. Что все вот эти вот архитектурные формы, которые мы видим, все эти предметности в этих городах пребывающие, все они являются лишь соответствиями внутренних духовных истин и внутренних духовных благ, формами, в которых эти блага не просто отражаются, а в которых они обретают свои последние начала, то есть как бы фиксируются в вечности. Вот это очень важно помнить, что предметности в этом мире, они не только изображения, они соответствия и те последние начала, в которых упокаиваются высшие, божественные начала. И отсюда следует тот вывод, что всякий город в нижней сфере бытия является лишь отражением как бы умов ангельских, как бы сознаний ангельских, как бы тех божественных сущностей, которые в них пребывают, которыми они обмениваются, которыми они живут. И отсюда понятно, что все города в мире появились именно вот этим наитием сверху. Сначала они были рождены в высших небесных сферах, а потом как бы по этим соответствием, по степеням спущены все ниже и ниже. Сначала в мир духов, потом здесь появляются в мире природном. Но раз родившись сверху, возникнув, сформировавшись, потому что каждый город формируется как учение постепенно, и все, и это отражает формирование учения у ангелов в высших духовных сферах. Так вот, раз появившись, города могут бесконечно долго поддерживаться снизу, даже тогда, когда порождающее их наитие сверху давно прекратилось. То есть, в высших небесах все сменилось, ушли старые учения, преобразовались, образовались новые, которые вызывают появление новых городов, но старые города по большей части тоже никуда не исчезают. Бывает, немало городов в истории исчезло и забыто. Но город может существовать как памятник ушедшей духовной сущности, которая его когда-либо породила. Именно посредством того, что формы композитные, они как бы относительно независимы и живучи. Они могут из прошлого существовать, постоянно меняясь, преобразуясь, но сохраняя свою основу, вне зависимости от того непосредственного наития, которое, на них порождает. Именно этим вызвано то, что, скажем, божественное откровение, нисходя с небес, всегда приходит в той форме, низводится в последнее начало, которая согласована с формами учения, принадлежащими предыдущей, уже отвергнутой церкви. Это потому, что иначе оно не зацепится, не зафиксируется в мире природных форм, потому что там для нее нет подходящих соответствующих оснований. И именно поэтому достаточно долго в истории церкви есть период, когда новое вино вынуждено сосуществовать со старыми мехами, постепенно их преобразуя, и пока, наконец, они окончательно не будут отброшены, и новое вино уже не вольется в полностью соответствующие ему внешние природные формы. Вот так же и с городами. То есть, если город возник и соответствует какому-либо учению, то он может существовать уже давно, когда это учение отвергнут. И новое учение, когда не сходит, оно изначально как бы вливается в формы того же самого города. Вот ярким примером может быть Иерусалим, который был в свое время возник как форма одного учения, вот этой древней церкви духовной. Потом, когда древняя церковь была отвергнута, и возникло новое учение, спущенное в иудейскую церковь, в мире это воплотилось в формах, что иудеи приходят, истребляют всех ханаанитов, захватывают их город и переделывают его под свои нужды. Вот был вот этот древнейший город, Иерусалим на горах, который захватили иудеи, и они его постепенно полностью преобразовали в соответствии с нуждами того учения, которое, ну, в них укоренилось. То есть изменились улицы, дома, был построен храм Соломона, были построены различные другие сооружения, дворцы и так далее. Сохранилась только земля и место, на котором это возникло. Потом, когда Господь не сшел, Он сначала куда не сшел? В тот же Иерусалим пришел. И опять же, попытка, вот не то что попытка, а необходимость прививать новые формы, отталкиваясь от форм старых. Все апостолы потом жили в Иерусалиме, первая христианская община – это Иерусалим. Потом начинают протягиваться ответвления, образовываться в других городах античных. И в результате на Иерусалим сваливается вот это римское нашествие, после которого город практически исчез. То есть где-то 200 или 300 лет этот город, по-моему, там что-то 200 с чем-то, он не существовал вообще. Римляне по нему как асфальтовым катком прошлись. Разогнали, чтобы на этом месте никого и не было. Потом, когда христианство пало, когда император Константин заинтересовался христианством, когда вот состоялись вот эти вот первые соборы, которые совершенно извратили учение, иудаизм как бы опять вернулся в христианскую церковь. И возникло подобие, возник снова Иерусалим. Но это, естественно, уже не был тот Иерусалим, иудейский. Ничего не осталось от храма, ничего не осталось от стен. Осталось только то же самое место. И он сначала был, допустим, иудохристианским. Потом его захватили мусульмане, полностью преобразовали под свои нужды. Потом его опять на какое-то время захватили христиане, потом снова мусульмане. И, наконец, уже в наши времена произошло возвращение. Но, начиная с того момента, когда христианская церковь утвердилась, как вы помните, все соответствия постепенно покинули вот эту бывшую святую землю и отныне были перенесены на европейские царства. То есть, скажем, Англия, допустим, стала соответствовать Израилю, Франция, там, Иудея, все другие страны тоже другим, тем же сущностям, которым когда-то соответствовали вот эти Иудея, Израиль, там, филистимляне и так далее, Ассирия. Но названия уже были последние, степени уже были другие. Только в Слове Божественном сохранились соответствия. И какая-то тень их падала на те земли. До сих пор она падает, эта тень. Но это нынче только тень. Нету прямого соответствия. И Иерусалима, допустим, того, что он был во времена Ветхого Завета, и того, какой он сейчас. Потому что сейчас то, что соответствовало Иерусалиму даже во времена Израильской церкви, сейчас соответствует какому-то другому городу в Европе. Может быть, нескольким городам. Это уже вопрос такой. Имеется в виду, соответствует как реальное, так сказать, воплощение преображения форм духовных в формы материальные. На месте же этого Иерусалима сейчас поселились кто там? Еврейское государство, частично мусульманское государство. Вот вспомните, в Страшном суде сказано, что существует Новый Иерусалим, как божественный город, и существует грязный Иерусалим, то есть проклятый Иерусалим, гиенна, рядом с которым находится гиенна. И в котором живут эти иудеи, но которым в том мире им запрещено называть его Иерусалимом. Именно из-за того, что Новый Иерусалим на самом деле сейчас живет и опирается на совершенно другие соответствия. И точно то же насчет всех остальных городов. Особенно ярко это проявилось, допустим, вот в новейшей истории. То есть все европейские города соответствовали каким-либо учениям христианской церкви, доктринальностям. В универсальности, может быть, всем города мира соответствовали каким-то религиозным, опять же, учениям своего времени. И когда произошел страшный суд, в том мире что произошло? Разрушение и преобразование городов, их разделение. Что-то исчезло, что-то было разрушено. Потом на их месте были поселены новые сообщества. Например, хороших католиков и плохих католиков, хороших протестантов и плохих протестантов. Вот мы знаем, что существует как бы несколько Лондонов, один над другим. В одном обитают преимущественно хорошие, в другом преимущественно плохие, которые охраняются природно хорошими. И в природном мире это выразилось вот в этих вот войнах, которые прокатились по Европе, начиная с, фактически начиная со времен Французской революции. То есть удары, обрушиваемые на города, начинали становиться все более разрушительными. Скажем, если европейские города еще более-менее, но как-то сохранились, то вспомните ужасы Москвы, например, во время наполеоновского нашествия, когда город был фактически очищен от своих граждан, когда он погиб в огне, когда совершенно другая Москва возникла потом уже на этом месте, ничего общего не имеющая с тем, что было до этого. И все это является как бы отражением вот этих вот учений, появление новых городов. Вот, например, Санкт-Петербург. То есть это появление какого-то совершенно нового учения в рамках христианской церкви, которого раньше просто не существовало. Страшный город на болотах, на самом деле, как бы обладающий какой-то гнилостной такой красивостью в себе самом, завораживающей. Потом 20 век. То есть разрушение городов становится все более страшными. То есть появляются те средства, которыми это производится. Многие города вообще сравниваются с землей. Ну, как экстримум, например, Хиросима и Нагасаки, которые вообще выжгли до полного. А ведь это все отражение событий, происходящих в духовном мире. Все, что мы видим на нашей земле, это результаты дискуссий ангелов. Ангелы дискуссируют, их дискуссии спускаются ниже, в мире духов обретают завершение духовных войн, и потом обрушиваются в наш мир вот этими мировыми страшными пожарами, где гибнут города, сгорают люди. Ибо таков порядок. Порядок, который был разработан для того, чтобы высшее благо, в свое время спускаясь от Господа, находило завершение в природных благополучиях жизни человека в мире природном. Но так как порядок нарушен, так как стоят различного рода фильтры между вот этим благом, исходящим от Господа, ангелы-то не спускают нам войны. Ангелы, наоборот, спускают нам новое понятие добра, справедливости, благолюбия. Но когда она проходит вот этот фильтр в духовном мире, этот фильтр сознания, причем это сознание, духовный мир, опять же, не где-то там, а он вот в нашей голове, в наших представлениях. Эти духи, эти наши побуждения, которые обитают в представлениях нашей человеческой памяти. Так что можно сказать, что это проходит через умы живущих людей, транслируется в то, что мы называем природной реальностью, и обретает те формы, которые соответствуют состоянию нашего сознания. Нам некого винить в том, что на нас сваливается. Мы это порождаем сами. Потому что духи, они тоже не могут действовать вне нашего согласия, вне нашего расположения, вне нашей доброй воли. Насколько мы им позволяем в себе действовать, насколько они в нас и действуют. Насколько мы им не позволяли нас действовать и обитать. Они бы не обитали и не действовали, были бы загнаны в самый глубокий ад, откуда они никакого влияния не могут оказывать. Ни на наше сознание, ни на нашу реальность. Так что бессмысленно обвинять в этом Бога и ангелов. И более того, то есть вот я сказал, что это все наше сознание. Эти города на самом деле, то, что мы видим вокруг себя, вот эти формы композитные, являются как бы проекцией внутренней структуры человеческого сознания. И человеческое сознание каждого человека вносит свою лепту вот в это формирование. Если говорить о истинах природных, вспомните в Ветхом Завете, когда разрушение Содома и Гоморры, вот идет диалог между Лотом и Господом. Сколько останется праведников, прежде чем Господь разрушит город? То есть там, конечно, исчисление праведников – это не число, а состояние. То есть до какого-то момента состояние сознания, при котором оно не разрушается злом. Но когда это трансформируется во внешнюю реальность, то есть в городе число людей, пребывающих подлинно во внутренних состояниях церкви, когда оно уменьшается ниже какого-то предела, они уже не в состоянии влиять, сдерживать вот это зло. И зло обрушивается на этот город, на эту страну, сваливается война, катастрофа, цунами, ураган, город сметается, дома разрушаются, рушатся улицы, гибнут тысячи людей, которые соответствуют гибнущему добру в разрушаемом таком сознании человека. Вот это количество праведников, которое на самом деле сдерживает, спасает даже во внешних формах разрушения внутренних. Ну, спасая через восстановление внутренних форм. И города, по сути, являются репрезентацией человеческого сознания. Как опять же было сказано в небесном учении веры, в смысле общем, города означают доктринальное понятие, известное в церкви. Но в смысле частном, это означает внутреннейшее составление, составляющее сознание той личности, у которой пребывают определенные доктринальные представления, или же, скорее уж, где пребывают истины, соединенные с благом. Ибо формы истины и блага, существующие у человека, формируют в нем как бы образ города, так сказать, по каковой причине личность, в которой церковь обитает, называема бывает град Господень. Значение, которое имеет город, подобно также значению, которое имеет и дом. В смысле общем дом означает благо, в смысле же частном он означает личность человеческую. И в смысле особенном, таковым образом означаемо бывает его сознание, настолько, насколько благое и истинное соединяемы там бывают. Также дом с его комнатами, вспомогательными строениями и внутренними дворами есть как бы город в миниатюре. Отсюда видно, почему, в частности, у каждого человека все же как бы свой город. Город состоит из домов. То есть каждый дом – это как бы отражение индивидуального сознания человеческого. И даже вот в нашем, допустим, в мире духовном это более ярко. Там люди живут в домах, которые полностью во внутренней обстановке, во внешней отражают внутренности их сознания. В нашем мире мы больше зависим от композитных форм. Скажем, от вещей, которые мы приобретаем и так далее. Но тем не менее, у каждого в доме лежит его собственная сфера. Это можно почувствовать. Входишь в одни дома, там тяжелая атмосфера, в других легкая, в третьих бездумная какая-то, в четвертых какая-то мертвая. И город для нас начинается с дома. И фактически по большей части в доме концентрируется. Когда мы думаем о городе, мы прежде всего думаем о своем доме. Потом о тех улицах, по которым мы ходим, о тех местах, которые мы посещаем, скажем, о том рабочем месте, где мы работаем. Допустим, вот как обитатели центра практически не попадают в Сыхов, разве что если там поедут у нас. Или, допустим, на научную. Они могут месяцами там не появляться, а то и годами. И для них город ограничивается вот этим вот кругом их представлений. И для них основной город как бы не существует. То есть их личный город может быть меньше вот этого большого города. И наоборот, вот эти обитатели Сыхова могут месяцами не появляться в центре, и для них центр Львова – это как бы уже почти совсем другой город. И также в любом другом городе, особенно если плохая транспортная, но даже если и хорошая. Допустим, в том же Нью-Йорке, уж там-то транспорт очень хорошо развит. Но тем не менее, жители Гарлема не появляются практически на Пятой Авеню. А жители Пятой Авеню никогда в жизни не посещают Гарлем. И каждый из них живет как бы в своем собственном городе. Но что любопытно, видите, идеально, когда человек владеет усадьбой. То есть вот усадьба отражает полностью развитое человеческое сознание. Вот дом, вспомогательные пристройки, там галереи, сад, дворы и так далее. А квартира такая, особенно в большом доме, это собой символизирует уже как бы сознание задавленное, сознание зомбированное, залимитированное, впаянное в некую общую прокрустово ложе. То есть вот большинство людей так и живут, у них нет как бы самостоятельного, хорошо развитого сознания. Они живут как клоны каких-то общих идей, как клоны каких-то общих представлений. Причем вовсе не обязательно, вот можно было бы подумать, о, вот в этом мире как бы это, в каком-то установке живешь, так это и отражается на твоем сознании. Ничего подобного. Это в мире духов, и особенно в небесах и в аду. Твое внешнее полностью отражает твое внутреннее. В нашем же мире все может быть наоборот. Какой-нибудь там интеллектуал, интеллигент, верующий человек с хорошо развитым сознанием может быть загнан чуть ли не в этот там в коммуналку. Или уже вообще жить бездомным. И наоборот, какой-нибудь тупой, недоразвитый клон, который единственное, что в своей жизни смог это украсть общественные деньги, может иметь шикарную усадьбу с садом, пристройками и так далее, которая вопиюще совершенно не соответствует его внутреннему сознанию. То есть в данном случае он как бы живет за счет чужого сознания. Опять же, за счет воровства, которое возможно только в нашем мире. Потому что воровства нет ни в небе, ни, как это странно, не покажется в аду. В аду же тоже царствуют жесточайшие, страшнейшие законы. Попытка воровства там пресекается немедленно, никогда не бывает успешной и всегда наказуется жесточайшим образом. Так же, как, скажем, и попытка прелюбодеяния, которая является как бы высшей формой воровства. В нашем мире как бы вот порядка гораздо меньше. Почему? Потому что мы живем в свободе воли. Это свобода воли, соответственно, достаточно большая свобода внешних действий попущена для того, чтобы наше сознание могло существовать и развиваться в рациональности. Потому что не было бы свободы воли, не было бы рациональности. Не было бы формирования воли по свободному выбору, а мы были бы только марионетками. Но опять же, надо помнить, что рано или поздно это заканчивается. И это временно, оно, в общем-то, там, ну, 100 лет максимум может продлиться. Ну, там, 110. Невзирая на все успехи медицины и науки. А потом наступает вечность, по сравнению с которой эти 100 лет – это как исчезающие мгновения. И вот там человек действительно получает то, что он успел построить в себе самом, с Господней помощью, или, скажем, Господь с его помощью, по его соизволению, построил в его сознании. И все вот эти формы жилищ, которые существуют в современных городах, вот они как раз и отражают различные формы человеческого сознания. Опять же, я говорил, начиная от этих усадеб, там, особняков, и кончая квартирами в многоквартирных домах, коммуналками, казармами, потому что казарма тоже отражает определенный стиль сознания, вплоть до бездомных, то есть людей, лишенных своего дома. Только в том мире бездомные – это вот эти вот злые, которые в этом мире могли быть, скажем, очень владительными, состоятельными людьми. Там, допустим, чиновниками городского управления, правительственными чиновниками. И в том мире, когда они приходят, они сначала претендуют на что? они претендуют на ту же должность, которую имели здесь. Там мэр претендует занять должность мэра, начальник милиции, полиции, там, должность начальника полиции, какой-нибудь столоначальник, должность этого самого столоначальника. Им это сначала позволяют. Но в том мире человек не может жить трудом другого. Там он должен проявлять свои собственные способности. И если, как большинство, скажем, чиновников у нас, он был бездарен, не способен ни к чему, жил только за счет общественного блага, которое он воровал, и за счет ловкости рук. А там от него тебе будет исполнение должности, а не ловкости рук. Чем в основном занимаются наши чиновники? Да? Валяют Ваньку, чтобы на работе отбыть и побежать заняться собственными делами. И там он сначала пытается валять ту же Ваньку. Но там это не проходит, потому что там от него требуют служения. Там хорошо живет только тот, который исполняет служение. И его тут же подвергают жесточайшему наказанию, потому что там это следует немедленно, там очень жестокие порядки в этом смысле, за то, что он претендует на то, что он не может делать. Вот это важно понять, что в том мире тебе как бы открыт полный свободный вход, но зато и полная расплата за твою претензию. Это вот в мире духов и в аду. В небесах, конечно, так, но на небеса такие просто не попадают. И когда он все заваливает, ну, происходит экзекуция, очень жестокая экзекуция. И его пинком вышибают из города. И он попадает в пространство между городами. А в пространстве между городами жить страшно, потому что там все заполнено бандитами и разбойниками. Он, прострадав страшно, попадает потом в какой-то другой город или селение. И там пытается устроиться, утверждая, что он. И там снова заваливает. И опять страшная экзекуция. И когда он прошел несколько таких экзекуций, он уже испытывает при одной мысли о том, что он может напроситься на такую должность. То есть он уже становится как побитая собака, очень осторожным и запуганным. И тогда он скатывается до того, что начинает просить милостыню окружающих. То есть он превращается в нищего. Ходит по улицам, просит милостыню. Как вы помните, по описаниям его уже берут просто в наемные работники. То есть не управитель, не даже не самостоятельный работник, а просто наемный. И то есть где ему уже говорят, что делать. Потому что изначально ему как бы предполагается, что он сам знает, что делать по свободной воле. Раз уж он на эту должность претендует, требующую самостоятельности и инициативы. Но и тут эти наемные работники не хотят работать, а начинают увиливать. Там болтают, увиливают от заданий, которые им дают. Их, конечно, кормят, наказывают, но когда видят, что толку с него мало, его опять прогоняют. И за ним уже начинает тянуться сфера. Вот то, что называется репутация в этом мире, а в том мире это сфера. Потому что репутацию можно скрыть, а сферу не скроешь. То есть сфера человека, с которого нет никакого толка. Соответственно, им никто не только не нанимает, им даже уже ничего не подают. Они как нищие ходят, им там нищим таким не подают, именно бездеятельным нищим. Потому что когда им подают и видят, что толку от подачи нет, то... Ну и самое главное, что все приходит от Господа. И долго не существует, там нет подаяния, которое можно скопить. И вот они ходят и видят, тогда для них открываются каверны, ады. И они спрашивают, что там есть ли пища. Им говорят, пища есть, но нужно поработать. Они говорят, ну давайте, конечно, поработать. Вот они заходят туда, за ними закрывается этот ад, и они больше уже оттуда не выходят. А ад это как бы вечное узилище, вечная зона в том мире. То есть там их, конечно, заставляют работать, но там с ними уже не цацкаются, вот как когда они были наемными работниками. То есть не то, что дадим и посмотрим. А там вот как в зоне, жестко надзиратели стоят, которые палками их гонят, следят за тем, чтобы они соблюдали все порядки, не увиливали, не дай бог, не занимались какими-либо химичением. И все это, опять же, отражает состояние ума, которое человек себе в этом мире построил. То есть все вот эти внешние события, которые происходят в этом мире, на самом деле являются отражением сознания человеческого. Почему? Потому что если человек служениями построил в себе сознание, которое способно к какому-либо служению, общественному, допустим, он когда попадает там, то есть уже не он ищет должность, а должность ищет его. Его находят, его ставят, ветша у него идет, и он начинает служение, и он испытывает счастье от служения. Он своим служением приносит счастье окружающим. А это служение является как бы проекцией его сознания. Вот это мы говорили, вот эти карточки голографические. То есть это уже как бы идет автоматически. Вот этот план в нем срабатывает и формирует из него область хорошего чиновника, хорошего управителя, хорошего там духовного воина и так далее, который мало того, что приносит счастье окружающим, еще и сам одариваем от Господа в полноте за свои служения. Вернее, не за служение, а по мере этих служений, как автоматическая награда. И история развития вот, индивидуальных домов, потом составляющих городов и так далее, вот начиная от древнейших времен и до наших, это все история внешнего отражения развития духовных состояний внутри Божественной Церкви. То есть, вспомните, вот, что сначала было. Сначала жили вот, мелкие племена. Сначала были вообще семьи, вот, люди жили семьями, потом племенами. Потом начали формироваться в народности, потом эти народности начали в народы превращаться. Потом начали формироваться империи. Сначала были просто хижины там, потом они в отдельные поселения превращались. Потом поселения начали формироваться в небольшие поселки огороженные, вот город огороженный. Потом эти города начали превращаться в то, что мы называем современным городом, в рамках империи каких-то. А согласно слову, племена означают добро, благолюбие. Или же что то же самое тех, кто, в ком пребывает это добро, благолюбие. Народы означают истины, а племена – благо. Те в церкви, кто пребывают в добре, благолюбие, есть племенами. Те же, кто пребывают в истинах веры, есть народы. Ибо благо и истины определяемы относительно тех субъектов, в которых они пребывают. Отсюда племена означают благо, цари же, относящиеся к народам истины. То есть племена пока были, семьи, отдельные дома, это все больше относилось к благу. Это отражало состояние церкви, больше ориентированное на благо, потом на благолюбие. Потом же, когда церковь все больше и больше внутренне начала ориентироваться на доктринальности, появляются народы, то есть народы уже соответствуют вещам духовным, а не небесным, то есть сознательным, а не волительным. Потом появляются империи, как воплощение уже чисто вот таких вот построений доктринальных, основанных на вещах исключительно рассудочных. Вот время империи, это в христианской церкви средние века. И это же сопровождается формированием невиданным развитием городов. То есть появляются громаднейшие города. Вот в античные времена, вот появление Рима, например, который в античные времена в себе 1 000 000 человек. То есть представьте этот город в те времена. Потом это опять разрушено. То есть церковь вернулась больше ко благу. Вот первохристианские времена люди больше волновались о благе жизни, чем об истинах веры. Потом все опять начинает поворачиваться. Из блага они перешли в зло. И потом на этом зле Господь начал формировать вот эти доктринальности, которые скрепляли церковь снаружи, а не изнутри. И опять появляются империи, появляются блестящие столицы и так далее. И отсюда же вот цари, это означают истины. И царство, а тем более империя, означают вот эти вот как бы развитие доктринальных истинных, истин во все больше и больше, ну, как бы детализацию, всеохват. Вот сознание стало все более и более осмысливать то, что раньше не осмысливалось, но все это в ущерб задавления в человеке благу, любви к добру. И осознание индивидуального человека, опять же, это как бы город для тех духов, которые в нем обитают. Вот раньше, в древнейшей церкви, сознание это было землей, в котором обитали ангелы. И человек сам был ангелом среди них. И поэтому не было этих ассоциированных духов. Потому что в человеке все его сущности заимствовались непосредственно от божественного наития. Не было нужды, может быть, самые первые моменты его рождения в земле, чтобы и то у него каждое побуждение составляло отдельный ангел. А потом он превращался в самостоятельного ангела. И он не нуждался в таком непосредственном соединении с духами. Поэтому не было ни городов, ни вот этих вот. А, потому что города собой отражают, что они отражают сознание отдельного человека, населенного множеством ассоциированных с ним духов. Вот как об этом говорит небесное учение веры. Относительно истин в сознании человеческом, то оно сравниваемо бывает в слове с городом, а также и называемо бывает и относительно благ, пребывающих там истинах, оно сравниваемо с обитателями этого града. И благо, соответственно, таковыми называемы бывают. Ибо понятия эти пребывают в очень тесном подобии между собою. Если истины, пребывающие в памяти у человека, а также и в мышлении сознания его, лишены благ, то они, как город без обитателей, и подобно таковому, совершенно необитаемы и опустошены. Более того, это может быть открыто об ангелах, что когда человек живет в любви к Господу и в благолюбии ко ближнему, то они как бы обитают в его истинах и наитствуют оттуда побуждение к добру от Господа. Ибо они тогда счастливы обитать там или же жить в таком человеке. Но совершенно это иначе бывает с теми, кто пребывают в определенных истинах, но вместе с тем не в добре благолюбие. То есть, смотрите, раньше в древнейшей церкви истины были простые и немногочисленные. И дома их были простые и немногочисленные. И в них обитали они сами. Потом же пошло постепенное развитие вот этих фактов, то есть истин памяти. Появились так называемые мудрецы, софисты. Потом появились философы как противоположность. То есть люди, которые стремились не за фактами, а за благами, которые из этих фактов вытекают. Потом, скажем, и софистов стали называть философами, хотя изначально это было противоположно. И город отражает вот такой большой разветвленный дом со всеми пристройками, там усадьба и так далее, отражает именно сознание такого человека, все заполненного фактами, а в этих живут слуги, то есть вот эти ассоциированные духи. Чем больше усадьба, тем больше духи. Например, вот эти громадные дворцы, в которых там живут по тысяче человек. Потом города, например. То есть у города есть как бы хозяин. Ну, формально это кто? Мэр, там, правитель. А раньше хозяин был кто? Князь, полный хозяин города. Все остальные принадлежали ему. Вот эти вот развитые города, или, например, император. Вот императору принадлежит не только этот город, а множество других. Вот это символизирует собой, и не только символизирует, это соответствует сознанию человеческому, в котором исключительно вот развита всякая научная информация, вот она сложна в памяти. И в каждой вот этой частности его памяти, как в своем доме, как в своем дворце, как в своей казарме, как в своей хибарке, обитает какой-либо дух. Вот это все его сознание, это громадный вот этот вот город. Причем в этом городе часто могут уживаться совершенно разнородные состояния. То есть жить хорошие и плохие. А бывают сознания разрушенные, вот они подобны опустошенному городу, который когда-то был великий и прекрасен, а сейчас его жители опустели, дома разрушены, там перебиты жители или разбежались. Вот это вот соответствует такому опустошенному сознанию человеческому. Наоборот, город прекрасный, хорошо налаженный и так далее, соответствует сознанию, в котором в истинах, которые употребляются в жизни, обитают ангелы и способствуют вот развитию человека, возникновению его сознания. Вот все города Европы и Америки, вот эти хорошо построенные, все, они именно соответствовали вот тому состоянию церкви, особенно новой, в 20-м столетии, когда было восстановлено на какое-то время обитание ангелов в сознании у человека, в доктринальностях веры. Наоборот, весь Советский Союз с его этими жуткими страшными городами и так далее, наполненными атеистической, подчиненной атеистической власти, наполненной населением, где религиозные люди были зажаты, так сказать, истребляемы, соответствует совершенно наоборот вот этому сознанию, ну, полностью взятому дьявольскими идеями. Нацистская Германия, например. Это не обязательно, что всех, кто жили в нацистской Германии, были, так сказать, демонами, и наоборот, всех, кто жили в Англии, были там ангелами. Если вы помните, мы об этом уже говорили, что вот города один над другим, и есть тот же Лондон, есть, допустим, просветленный, и есть Лондон дьявольский. И человек в этом мире, он может жить, допустим, в каком-нибудь, вот, какой-нибудь верующий человек жил в советском городе, во внешнем. Потом в том мире он сначала приходил в этот советский город, а потом постепенно уходил, искал свой подлинный город, свою подлинную нацию. И человек, живший и умерший в Советском Союзе, со временем мог стать духовным англичанином в высших духовных сферах. И наоборот, англичанин, живший в Англии, ну, так сказать, ненавидевший божественные вещи и занимавшийся всякого рода злами, постепенно мог опускаться и приходить в тот мир, в то царство, которое там соответствовало Советскому Союзу, и поселяться в уме какого-нибудь, ну, советского человека, становиться его ассоциированным духом. И уже, а понятно, что если он становится ассоциированным духом человека какой-либо нации или народности, он уже начинает себя тем и чувствовать, вне зависимости от того, кем он был оригинально. Там, негром, американцем, англичанином. Вот он пришел, поселился, стал ассоциированным духом советского человека. И он уже совок, обитатель там какого-нибудь Свердловска. Все. Вот так вот происходит распределение. В высших же состояниях, например, вот Новый Иерусалим, который обитает в умах подлинных последователей новой церкви, нет такого города на земле. Это мы будем говорить в следующий раз, почему нет. Этот город – это познание памяти вот этого человека, совершенно отделенное от нашей вот грубой реальности мирской. И когда люди дорастают до этого, они уходят из всего национального в том мире, из всего связанного с этими городами и так далее, и переходят, уже становятся в предангельское состояние. Вот это первое небо, Новый Иерусалим – это первое небо. И вот они уже поселяются в этом первом небе, и они больше не имеют никакой национальности, ни врожденной, ни духовной, а они уже обитатели Нового Иерусалима. И они как бы новое израильское царство и новый народ израильский. То есть израильский народ вот в подлинной, высшей, духовной значении этого слова. И когда мы формируем свое сознание истинами, мы занимаемся градостроительством. Мы строим те города, в которые придут жить соответствующие ассоциированные духи. Если сознание сформировано вот этой всякой дрянью, там, Карлом Марксом и так далее, или там нацистской какой-нибудь литературой, понятно, какие духи туда придут жить и обитать. Не только ангелы, но даже хорошие духи там никогда не появятся. И наоборот, если сознание формируется подлинными истинами, заимствованными из небесного учения веры, то мы как бы приглашаем туда прийти ангелов и поселиться. Другой вопрос, что можно построить сознание, как бы самый лучший город, а поселятся там совершенно другие духи, которые рано или поздно его разрушат, рано или поздно этот город рухнет. Но тем не менее, вот какой-то исторический период, может быть так, что сознание сформировано истинами из небесного учения веры, а обитают там нечто совершенно противоположное тому, что в этом сознании сформировано. То есть, с одной стороны, то, чем мы занимаемся, вот казалось, вот что мы сидим, читаем книжечки, да? Вот там жизнь бурлит с ключом, реальность, там на площадях, там революции происходят и так далее, а что мы? Так вот, мы на самом деле занимаемся исключительно важным делом. Мы формируем город своей жизни. в отличие от тех людей, которые плывут по течению, и которые город жизни, которых тот, где они родились, где они выросли, вне зависимости от того, какой это город. Они уже как бы рабы прошлого, рабы, клоны чужих сознаний, обитатели чужих хором, палат или даже поселений. Вот. Когда мы формируем свое сознание истинным небесным учением веры, мы занимаемся строительством альтернативного града в нашем сознании. Не обязательно непосредственно Нового Иерусалима. Это может быть духовный Лондон, или духовный Амстердам, или духовный Стокгольм. Но это уже, вот мы не привязаны намертво к тому, где мы родились и где мы живем. И на самом деле эта деятельность гораздо более конструктивна, гораздо более полезна и гораздо более душеполезна, я подчеркну, чем строительство там своей хаты из ворованных блоков, там наворованные деньги и так далее. Чем занимаются большинство граждан, скажем так, нашего незалежного панства. Так вот, но если человек хочет быть подлинным градом Господним, в котором обитают ангелы, а не стать гиенной, Содомом и Гоморром, в которой обитают демоны и ждут вот этого огня небесного, который на них рано или поздно не зайдут, человек такой должен не просто построить свой город, но при этом населять его благами посредством добра, жизни в соответствии с заповедями слова. Вот, то есть не просто город, но чтобы еще и население было соответствующее. Ибо ангелы, когда человек живет в любви к Господу и в благолюбии к ближнему, как бы обитают в его истинах и наитствуют оттуда побуждение к добру от Господа, ибо они тогда счастливы обитать там или же жить в таком человеке. Аминь. Да, это сказка, опять же, большинство, да, что большинство, практически все сказки, истории и так далее, это соответствие. Соответствие чего-то хорошего или чего-то плохого. Все вот эти научные учения, там, не знаю, теории и так далее, тот же марксизм, тот же нацизм, допустим, это отражение ума человеческого сознания, то есть вот того города, который в нем построен наитием и различными фильтрами. Всякая история, сказочка, это как бы маленькое селение, деревушка. Тоже. Потому что есть города, есть деревушки, есть хутора отдельные. Ну так я и сдаюсь в определенном смысле.
Печататься. Слишком избирательная тема, понимаешь? Если человек ищет, он найдет.
Я как бы и сдаюсь, вот в интернете есть мой сайт, все. Но весь вопрос в том, да. А что для большинства ныне живущих людей, это все будут сказки. В лучшем случае просто на грани интересной научной фантастики. Да.
А может же быть это все извращено?
Самое главное, что люди испытывают час отвращения ко всему духовному и небесному. Подсознательно. И сразу будут на это кидаться. Ну, я не говорю, что это для того, чтобы что-то издать, допустим, в типографии, оно должно иметь какую-то аудиторию. Ну, если только нет спонсора, конечно. Даже не спонсора, а этого благотворителя. Потому что новая литература, на самом деле, она же совершенно не прибыльна в мире. Вот все, что издается вот, для внутренних пользований в церкви, это все убыточно. На это все кто-то жертвует деньги. Как ни странно, у нас в стране эта литература еще более-менее прибыльна. Ну, пусть тиражи такие, там, 2000, 3000, 5000. Но, тем не менее, они раскупаются. Потому что в Штатах, например, книги издаются тиражом, там, 100, 200, много 500 экземпляров. И то они убыточны. Хотя, вроде бы, в пределах что-то раскупается, но в основном все это за счет общественных фондов. Для этого был создан, например, в свое время фонд Сведенборга. Потому что печальная история. Издатели, которые опубликовали Сведенборга, они в конечном счете разорялись, если они только на нем концентрировались. То вот читаешь литературу постоянно, начал печатать, все сначала разорялся, потом раз разорился, раз разорялся. В то время как издатели всякой порнографической дряни, там романчиков и так далее процветают, потому что, да. Таково большинство населения сейчас.
Володя Шелудько, когда был один раз здесь на собрании, он, знаешь, как назвал? Говорит, у вас церковь для интеллектуалов. В принципе, он правильно определил. То есть очень мало есть людей, которые пытаются осмыслить свое существование, свою жизнь, осмыслить во всех ее аспектах и проявлениях. Таких людей очень мало.
Я бы скорее сказал,
тем более попытаться ее преобразовать еще.
Я бы сказал, наша церковь для людей думающих, хотящих думать. Потому что есть куча интеллектуалов, даже более развитых, допустим, чем я, которые этим совершенно не заинтересуются. И наоборот, есть, вот возьмите людей из баража. То есть они, в принципе, вряд ли подходят под определение интеллектуалов. Но они думающие, они хотят думать. И в этом они выше любых интеллектуалов. Потому что интеллектуал – это профессиональное в основном развитие. Как сказал Козьма Прутков, профессионал подобен флюсу. Специалист подобен флюсу, его полнота односторонняя. Вот так и интеллектуалы. То есть они культивируют какую-то часть рационального, но она у них очень часто очень структурирована, однобоко развита и конкретно направлена.
Узкая специализация.
Вот, например, как узкие специалисты во времена Сведенборга, вот когда он был ученым, были люди гораздо более его, развитые. Например, вот он занимался физикой, он только в металлургии, пожалуй, превзошел всех. А вот физики, допустим, Ньютон, там, тот же Галей, они стоят все-таки как специалисты выше его, с этим законом, допустим, тяготения и так далее. Принципы Сведенборга, да, они были более внутренне рассудочны, чем принципы Ньютона. Но вот как узкий специалист-физик, Сведенборг это скорее философ науки. А Ньютон вот конкретный физик. Были, допустим, анатомы более талантливые, чем он, были там минералоги более талантливые, чем он. Но то, что давал он, оно несло на себе тень вот этого вот божественного наития. Хотя в частностях оно могло часто выглядеть более примитивным и не столь интеллектуальным. Но он думал, он искал, его ум был направлен на главное, вот на поиск духовного, вот, дух, материя, как они соотносятся, в чем основные цели Вселенной. А все эти специалисты, они искали конкретно материальное. Вот тот же Ньютон, он же описал даже теологические сочинения, там толкование на апокалипсис, вот сейчас всплыло, алхимии. Но он был уперт вот именно вот такое сугубо телесное. Вот Ломоносов, например, тоже вот яркий пример такого больше интеллектуального, то есть как бы пытающегося постичь суть природы. Но Ломоносов не возвышался дальше природы, вот чем ему оказалась проблема. Там он сделал много, но вот почему я думаю, что как в свое время был объявлен конкурс, допустим, на израильскую церковь, и евреи взяли это. Конкурсы понесли дальше. Не потому, что они были лучше других или что-то еще, а потому, что они оказались
во-первых, в нужном месте и в нужное время, то есть подсуетились больше других. А во-вторых, как бы они оказались более из этого приспособлены. Потому что тогда требовалось что? Как можно меньше духовности и как можно больше вот этой упертой материальности. И вот точно так же, как бы был объявлен некий духовный конкурс на человека, через которого новая церковь будет объявлена. И в зависимости от того, кого бы выбрали, был бы и окрас, конечно. Потому что вот в последних началах ум медиума оказал определенное влияние на внешние формы. И я думаю, что как бы претендентами этого конкурса были Ньютон и Ломоносов, и там некоторые другие фигуры. Но в результате первенство было отдано Сведенбургу. Почему? Потому что вот его ум был больше направлен в том направлении, которое могло быть Господом использовано с меньшими издержками для изложения этого откровения.
Саша, ты вот когда говорил про память, мне так более-менее было все понятно. А вот сейчас, скажем, я немножко ушло от меня это понимание, которое было при изложении. Можешь еще вкратце чуть-чуть повторить, какая память остается у человека после смерти при переходе в другой мир?
У него остается память пассивная. Она уже ни в чем не изменяется, она навечно зафиксирована.
Да, но как понимать это пассивное?
А как понимать пассивное? Она не может быть им использована для дальнейшего развития. Нет, он ее пользуется, но как неизменностью. Это я бы сравнил на компьютере.
Постоянные константы?
Да, да. Вот память на CD-ке, память на хард-диске и оперативная память. Вот на CD-ке вот что записано, то записано. Ты его можешь включить, ты можешь инсталлировать программу на диск, но ты уже ничего поменять не можешь. На хард-диске наоборот, ты можешь инсталлировать программу, все опять снести, опять инсталлировать. Вот это вот долговременная память человека. В ней возможны изменения. А вот есть непосредственно действующая память, вот как оперативная память. Это вот то, что человек в данный момент использует вот в мыслительном процессе. И вот тут в оперативную память он может загружать с одного диска, с другого диска, с одного сидюка, с другого сидюка и создавать вот это вот. И дух пользуется вместе с человеком именно этой оперативной его памятью. То есть дух, место, где дух и человек встречаются, это оперативная память. Потому что то, что сложено на диске, это принадлежит непосредственно человеку. То, что на сидюке, это непосредственно духу. А вот то, что вот загружено в данный момент в оперативную память, это то, чем они пользуются вместе, как одна личность. Как две составляющие. А в итоге содержание хард-диска переписывается сначала подвергается разбору, и все полезное для данной личности переписывается на сидюк. И вот этот сидюк остается ему в пользовании целую вечность. То есть пока он с человеком, он находится в развитии. А когда он сам в себе, то он находится в полном застывшем покое. Вот, кстати, отсюда эти
воспоминания. Меняется только состояние самого человека.
Да, только сами состояния.
За счет этого у него создается ощущение какого-то пространства и времени.
Да, да, да. Потому что вот говорится, что память духа — это как те, что у человека сложено в памяти, о которой он сейчас не вспоминает. Вот, например, есть масса вещей, которые сложны в нашей памяти, но которые мы в данную секунду не помним. Но если необходимость, например, возникнет, вот мы сейчас сидим, вот разговариваем, мы совершенно не помним, например, как добираться из центров Сыхов. Но это сложно в нашей памяти. И вот если нам нужно добираться, мы начинаем раз-раз, мы смотрим, такая маршрута идет туда, такая улица так-так-так-так. Все, всплыло, из этой памяти перешло в оперативку. И этим может и дух воспользоваться, который у нас. А до тех пор, пока оно сложно у нас, он не может этим воспользоваться. И мы не можем его воспользоваться. Но, правда, бывают тут случаи, когда люди могут пользоваться памятью духов. А, хотя это и запрещено. Вот отсюда возникли вот эти вот легенды о переселении душ, о том, что человек когда-то жил, вот он, как, это ж чисто из такого, что вот он вспоминал, что вот, а, я был когда-то рыцарем, или я там в Индии жил каким-то там этим, шудрой там, или наоборот. Вот он включил и считал информацию с сидюка самого духа. И это не выходит за пределы жизненного опыта. Единственный вывод какой может быть, что я уже когда-то жил вот это. Причем это же воспоминает как свое. Не как воспоминание кого-то к нему присоединенное, а именно вот как свое собственное. Он чувствует, что он реально жил.
Но это может происходить, скажем, вне его желания. Вот оно произошло каким-то образом. Сбой где-то получился.
А для этого надо иногда бывает, да. Но редко. В основном для этого надо напроситься. Вот чем вот эти йоги, которые занимаются медитациями и так далее, они на самом деле вот пробивают вот эту дырочку, канал, через который могут считать эту информацию. А так как они не имеют представления, которое поможет им анализировать эту информацию, то они и
делают
выводы. Да. У меня у самого это было. То есть, когда я так именно вот на основании таких даже личных верил, что вот переселение души, я когда-то был тем-то и тем-то, а потом, когда прочел у Своденборга, что на самом деле это может это быть интерпретировано совершенно иначе, я сначала очень обиделся. Реакция, конечно, была отторжение. Но потом я как бы себя смирил, заставил сесть, проанализировать все, и вынужден был, скрипя сердце, признать, что да, вот это может быть объяснено и с этой точки зрения, как минимум. А потом, когда я проанализировал оба, то я пришел к выводу, что это все-таки объяснение более истинное. Вот это интересно. Я как бы на своем пути знаю, вот я когда встретил Своденборга, и потом, пока я пришел вот полностью к подчинению этому учению, то сначала часто было, что я что-то встречаю, что противоречит моим представлениям, знаниям, и сразу такая резко негативная реакция, то есть первая реакция. И вот это как раз искушение. Такое искушение такого духовно-сознательного плана, то человек себя должен смирить, сесть, разобраться из любви к истине ради самой истины. То есть из желания выяснить, что есть истина, а не действовать по принципу, что истина то, что мне нравится, то, что мне благоволит, то, к чему я привязан. Это, кстати, на самом деле не так просто бывает сделать. Особенно, если нет к этому привычки. Вот это то, что называется подлинным смирением ума перед Господом. То есть да будет Господь твоя истина, а не мои представления. Ну что, пошли кофе пить.